Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, четверг, октябрь, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 83.34, доллар 71.90, нефть Brent 83.86 и пара биткоин-доллар 57 922 доллара 56 центов за один биткоин. Мария пишет: Алексей, давай обсудим миграционную амнистию. Ну, может, и обсудим, Мария. Давайте сразу пишите, что вы думаете по этому поводу. А я пока еще скажу. Вот мне вчера, ну, я ругал этот сериал, про который все говорят, «Игра в кальмара». И мне такие: нет, старик, ты должен посмотреть вторую серию. Первая, конечно, не очень. Вот со второй начинается самое интересное. И вообще ты сразу поймешь, что надо было смотреть сериал. Ну, в общем, я себя заставил посмотреть вторую серию. Господи, какой... отстой, никчемный вообще, ни о чем, просто бред какой-то, бредейший бред о том, что люди за деньги, значит, готовы играть в смертельные игры. Боже мой, какой новый сюжет о том, что жестокая игра по сравнению с жизнью на самом деле не такая жестокая, что, оказывается, жизнь — это само вся игра, значит, и все мы играем, и в этой игре все очень жестко. И вот, Тьфу, вообще невозможно. Как вы эту бредятину... Серьезно, это самый какой-то там успешный сериал Netflix за все годы. Его там за какие-то дни считанные посмотрели 111 миллионов раз. Страшное что-то какое-то. Ну, мне просто даже, я не могу это все перечислить. То есть очень страшно, ужас. Какой он знаменитый, Netflix хвалится. Такая дрянь. Никчемушная абсолютно, нулевая, ничего нового. Я бы даже сказал, ничего, ладно бы мне сказать, но сейчас постмодерн, ты хочешь что-то новое. Ну, и с точки зрения постмодерна, ну, как бы тоже ничего интересного. Вообще, ну, вот просто. Вот сидели такие: давай придумаем что-нибудь вот так вот. Ну, давай придумаем. А вот там будет такая вот люди, они будут играть в игру за деньги, будут убивать. И они вот не захотят, а потом захотят, потому что у них в жизни еще хуже, чем в этой игре. А за ними еще будет наблюдать богатый какой-то садист. О, как интересно. Никогда такого не было, да? Вот это новинка. Что, конечно, лишний раз доказывает мне, что человечество хоть и двигается вперед, но очень медленно, очень медленно. Они все несут ответственность за жизнь других, поэтому и рискуют, пишет 5 копеек. Да какая мне разница? Это просто выдумка, какой-то бред откровенный, тупость вообще, никому не нужная, не имеющая отношения к реальности. Такого никогда не было и никогда не будет. Вот эти все царства метафор. Кому оно нужно вообще? Прекратите пародировать Михалкова, пишет Заяц. Это было похоже на Михалкова, да? «Жизнь – боль», пишет сельский житель. Да. Значит, доброе время суток. Нету новостей гражданам Кыргызстана по амнистии, кто попал в запрет на въезд России, находится в своих странах. Задается вопросом Нурлан. Ну, что-то я особо не видел. «Пересильд всех пересильд», пишет Фрегл. О, да, конечно. Докопаться до нашей актрисы, которая в космос полетела, это вот... Да, это да. Как сказать про то, что сериал, который сейчас весь мир смотрит, говно, так это никто не может. Трухаете, потому что... А знаете, почему трухаете? Потому что боитесь идти против мнения большинства. Если все говорят, что это гениальный сериал, все сразу такие: гениальный сериал, лучший интервьюер, гениальный сериал, это вот классно, этот молодец. Чушь собачья. Просто миллионы и миллиарды смотрят всякое дерьмо. То есть вот эту песню, давайте этот текст расширим, когда «любит народ наш всякое говно», Летов пел, да? Не только наш народ. Весь народ земли, земли, земля любит земляне всякое говно. Да? И не от Москвы до Кубани. Вот. А давайте как-то там придумаем другие какие-то географические точки, так, чтобы прямо весь мир туда и попал. Вот прям любит земляне всякое говно. И вот это друг другу рассказывать. Все мне советуют посмотреть эти кальмы. Принципиально не буду смотреть, потому что все советуют, скорее всего... Все! А, все, что советуют, везде, вот все, то это, скорее всего, то и есть, пишет Крейт. Вот я согласен с вами, Крейт. Как только вдруг мне начинают Веном 2... Веном 2... Ты посмотрел уже Веном 2? Ты уже посмотрел Веном 2? Ты посмотрел Веном 2? Посмотри Веном 2. Все смотрят Веном 2. Посмотри. Ну, посмотрел. Ну, говно. Ну, чё, вот я не понимаю, чё ко мне пристали? Вот, ну, говно, дальше. Дальше. А, ладно, ладно, старик, посмотри фильм «Отец». Сейчас все смотрят фильм «Отец» и плачут над фильмом «Отец» с Энтони Хопкинсом. Потрясающий фильм. Ну, хорошо, ты глазами человека, у которого провалы в памяти в результате того, что у него уже такой возраст очень глубокий, ты вот смотришь его глазами фильм, ну, то есть живешь его глазами, мучаешься, страдаешь, типа эти два часа, для того, чтобы понять, что к людям, у которых есть вот эта вот старческая деменция, надо относиться с пониманием и с уважением, и не надо думать, что они там плохие, просто вот действительно у них вот такой вот разлад уже идет с самими собой психический. Ну, в принципе, я это и так знаю без этого фильма, да, вот, а мучить свое восприятие вот этим, ну, зачем это мне нужно? Установил игру все, гениальная игра, лучшая инди-суперигра, игра Hellblade. Значит, смысл такой, девочка, у нее психоз, это средневековье, и она пытается спасти своего любимого, достать его из скандинавского, так скажем, ада. Да. Но проблема в том, что она, ну, у нее психоз. Ну, реальный. То есть не, она невротик, а психопат. А это галлюцинации слуховые, это визуальные галлюцинации, это какие-то бреды ее, это, ну, то есть, ну, страшное дело. То есть человек, находящийся в какой-то очень сложной стадии психоза, когда много голосов, они тебе что-то говорят, и вот это надо играть. Ну, и честно, я, конечно, ее прошел. Потому что денег жалко же всегда, да, когда за что-то отдаешь, или вот когда в кино идешь на фильм «Дюна», например, и тебе приходится его смотреть до конца. Хотя, в принципе, после первых, наверное, 8 часов просмотра этого фильма, он же идет около 20, я так понимаю, часов. Шутка, он идет 2 часа, но ощущение, что все 20. Ну вот, после первых вот этих 8 часов просмотра фильма хочется уйти оттуда, потому что уже невозможно, уже невозможно. Уже, ну все, уже понятно, пыль, все, она, значит, штырит, все, давайте погнали дальше, уже надо что-то делать, фриманы, не фриманы, вот, вот познакомиться, там, Зиндея, они куда-то даже, давайте драк, ну вот все, и наполовину тебе закончили, чтобы ты потом в следующий раз, ну, в общем, эту игру я установил, да, я ее прошел, но, честно говоря, я страдал ужаснейшим образом, потому что там весь смысл такой, ну, посмотрите, как себя плохо чувствуют люди с психозами, ну, я понимаю, наверное, что люди с психозами себя чувствуют очень плохо, да, вот я чисто так вот, интуитивно понимаю, что, наверное, это ужасно, когда у тебя ну, галлюцинации визуальные, слуховые. Ну, это ужас, конечно, конечно. Таким людям надо помогать, и это понятно. Молодцы, что... Кстати, от игры они деньги послали там в какой-то фонд помощи таким. Молодцы. Вот это вот они молодцы. Но в целом ужасно все это. Я не знаю, вот все, что не посоветуют, все какой-то кромешный ад вообще. Кромешный ад. Сериалы, фильмы, игры. Думаешь, да что такое, что вам в этом нравится? Сколько можно? В начале 2000-х играл в игру Шизармум. Не играл? Пишет тот самый. Нет, не знаю, что такое. Есть нормальные русские фильмы. Сибирь, Мономур, Мишень, Звездный, Ворс, Дау, пишет Нюксалай. А вот раньше вы обсуждали какие-то интересные темы, теперь одна тема. Какой я прекрасный, а вы тупое быдло, пишет Маруся. Не, Марусь, у вас просто проблема восприятия. Обратитесь к специалисту. Нет, я просто говорю о том, что очень какое-то ужасное все кино и все сериалы. Потому что они, как мне кажется, сегодня есть, а завтра нет, и никогда они в истории не останутся. И когда толпой все восхищаются каким-то сериалом, который ни о чем... Я прям считаю своим долгом сказать об этом, что это ни о чем. Чтобы, может быть, те люди, которые скромно сейчас сидят и такие смотрят этот сериал и думают, какая же дрянь, но не могут этого сказать, потому что стесняются, потому что им кажется, что весь мир считает, что это прекрасно. Это что-то шедевральное. Вот, может быть, они сейчас меня услышат, и им станет чуть-чуть полегче. Ну, чуть-чуть полегче, понимаете? Потому что, когда начинается культ чего-то, мне всегда немножечко не по себе от этого культа, потому что, ну, а что, зачем этот культ? Вот к чему он? Культ какого-нибудь бренда, культ какого-то сериала, культ какого-то фильма, культ какого-то человека, культ вот начинается, да? Вот это как облизать Илона Маска с пяток до макушки, обязательно, вот по всем параметрам. Ну, как бы я понимаю, он интересный чувак. Ну, интересный, прикольный, правда, интересные вещи делает, деньги умеет зарабатывать. Ну, прямо в божество его превращают, когда меня это раздражает. Ну, я ничего не могу с этим поделать. И мне хочется сказать, ребят, ну, это, тормозните, что ли? Ну, как бы на паузу. На паузу поставь этот момент, да, не газуй так. Ну, на паузу поставь туда-сюда, вот это вот. Ну, есть... Все говорят, фильм дрянь, а мне ничего не понравилось. А мне ничего, понравился, пишет Анна. Ну, понравился и понравился. А как же вы живете в стране с культом президента, значит, Путина? Олег Сидоров говорит, а у нас культ президента только в оппозиции. У нас же оппозиция реально внесистемная, особенно она не может жить без президента нашего. Хотите, объясню? У них вся жизнь, вся их деятельность, все их песни, все их фильмы, все их программы на радио, все их публикации в газетах, все их публикации там какие-то, ну, литературные, они все про президента, про Путина, про все. У них все творчество, оно абсолютно точно про президента. То есть это, если вы хотите узнать, кто создал у нас там или создает культ личности президента, это вот внесистемная оппозиция. Потому что они все в этом мире связывают с президентом. Абсолютно все. Все проблемы у них связаны с президентом. Вот если бы вот это не он был бы, а кто-то другой, сразу проблем бы не было сразу. Они себя всегда, всегда вес своим словам придают тем, что обязательно вспоминают фамилию президента. Ну, если вот такой сидишь и говоришь, вот мне не нравится этот фильм такой-то, такой-то, там, не знаю, вот сериал этот «Игра в кальмара» дурацкий, да, вот, может, нормальные были бы сериалы, если бы и тут раз, там, у нас бы власть, и вот, ну, всегда, заход всегда у них один и тот же, и они все время говорят о, значит, президенте, о власти, о Кремле, у них вот, у них других тем нет. Поэтому, извините, конкретно, вот, Олег же, вы писали. Про культ. Вы и создаете культ. Вы и сами несете этот культ. Почему? Объясню. Это очень просто. Потому что в определенный момент люди небольшие поняли, ну, такую, знаете, фишку, как стать побольше в информационном пространстве. Тебе нужно взять грязь, там какой-нибудь комок чего-то вонючего и бросить в кого-то, кто побольше. И если этот кто-то, кто побольше, обратит на тебя внимание в публичном поле, то и ты станешь немножечко побольше. Все, вся задача. Это старая формула, ее все знают, ее многие используют, некоторые на этом строят свои карьеры. Ты просто сидишь и хаешь кого-то, кто сильно выше тебя. Сильно. По социальной лестнице, там еще какие-то варианты. Ты просто его поливаешь, 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 пока он не обратит на тебя внимание. Как только он обратил на тебя внимание и что-то сказал, все, ты уже вроде как, видите, со мной ведут диалог. Ну да, пока этот диалог из разряда, что это за дебил тут про меня плохо говорит. Но это же уже диалог, видите, он на меня обратил внимание. До того, пока не обращает внимания, надо говорить, он специально меня игнорирует. Он меня игнорирует, видите, он меня игнорирует. А он знает, что я есть, но он меня игнорирует. Почему он игнорирует? Потому что меня боится. Ну, это называется набивать себе цену. В принципе, можете попробовать где-нибудь на работе так делать с кем-нибудь. Ну, возьмите какого-нибудь человека, ну, если у вас большая компания, и посмотрите. Поатакуйте его немножечко, посмотрите. Поиграйте в это, может быть, у вас получится, может, не получится. Скорее всего, вас уволят, но мне все равно. Но вы хоть поймете, как эта схема действует. Она вот так вот и действует. Ты такой сидишь сам, например, ничего не, ну, не написал, не сделал, не придумал. Ничем не руководишь, но... Бьешь сразу в того, вот кто олицетворение эпохи, естественно. Если ты критикуешь кого-то из кино, кого в России из кино критиковать? Давайте прямо. Ну, назовите российских режиссеров. Ну, назовите их. Все? Все, вот вы весь список вы назвали. Вы назовете первое. Прямо самое первое, что вы назовете, это будет Михалков. Первое. Это будет прям первое. Может быть, вы вспомните Звягинцева. Но это уже с трудом. Соответственно, первое, что вспоминается, Михалков, значит, в него бьем. Правильно? Все, все, отлично. Вот, дальше, журналисты, телевидение, я даже перечислять не буду, но вы сразу назовете фамилии, сразу, в них и бьем. Все, все, все настолько по-тупому и настолько примитивно и настолько понятно, что аж даже больно вот за это, вот прям больно. Ну, потому что из года в год одно и то же. Может, поэтому люди потом смотрят всякую игру в кальмаров, и их это удивляет? Ну, типа, вот они смотрят этот сериал и такие, вау, какое свежее веяние, да, вот ж как интересно-то. Ну, не знаю, по мне так это вторяк-вторяка. Вторяк-вторяка, понимаете? Если не вторяк вторичного, ну, даже я не знаю, что это такое. Но Михалков снимает «Кал», пишет Георгий. Сами вы «Кал», Георгий. Михалков гениальные фильмы снимал, потрясающие. Между прочим, у него же есть «Оскар». Не в курсе? Не в курсе, что у Михалкова есть «Оскар»? Вам же нравятся западные награды. Вам же наш не нравится, типа «Ник» — это отстой, правильно, да? Ну, Тэффи и правда отстой, после того, как Ивлеевы дали, отстой и есть отстой. Уже некому давать, уже на улице вон идите, раздайте просто. Любому, у кого там телефон есть, вот, отдайте просто Тэффи и все. Тэффи и правда отстой. А вот там Ника отстой, да, Орел там какой-то отстой, все отстой. Ну, у него же есть этот, Оскар. Оскар у Михалкова есть. Все, значит, это всемирно признанный режиссер, американцами признанный, мало того. Гильдия там у них, это американская, кино. А «Оскар за цирюльника» — бред, не фильм, пишет Никита. Вот Никита не знает, за что «Оскар» у Никиты Сергеевича. А вроде тезка. Вот об этом я и говорю, понимаете, Никит? Вот примерно об этом я и говорю. То есть критиковать, не зная ничего, не понимая, зачем ты кого критикуешь, не понимая, какие ты дивиденды из этого извлекаешь, и извлекаешь ли ты из них какие-то дивиденды. Есть люди, которые понимают, зачем они кого-то критикуют. Например, ты режиссер. И есть какой-то режиссер, который успешнее тебя, и ты его начинаешь критиковать, чтобы с него сбить спесь, чтобы он был ниже тебя. То есть ты топишь рядом идущего. Для чего? Для того, чтобы быть повыше. Логика, логика, ясно, понятно, да, хорошо. По крайней мере, видны мотивы. Люди, которые не имеют мотивов, не имея мотивов, топят других людей, это просто тупая толпа. Это тупая толпа, которой кто-то руководит. Мотивы которой определяет кто-то. И это тупая толпа. Мне даже не важно, чем она занимается и кого она и где топит. Это просто тупая толпа. Вообще не важно. Они могут топить все, что угодно. Им может не нравиться там как бы какой-то фильм. Им может не нравиться какой-нибудь режиссер, политик, человек просто. Им может что-то не нравится. И вот они будут его топить. Тупая толпа, понимаете? Им может не нравиться вакцина. Вот. И у них может быть лидер. Этот лидер может, например, от кого-то получать деньги. Например, от другой компании, производящей вакцину, он может получать деньги. И говорить про нашу вакцину, что она плохая, например, «Спутник Ви». Изо всех сил это рассказывает, что нас здесь всех чипируют. Ну вот, понимаете, но идиоты, слушающие этого подонка, да, они скажут, ну да, мы ему верим. Почему вы ему верите, идиоты? Ну, хотелось бы к ним обратиться, жаль, они не слушают нас. Вот, может, они бы объяснили, почему. Ну, я думаю, что все очень просто, скорее всего, этого человека я знаю, потому что я смотрел с ним фильм, или этого человека я знаю, потому что он когда-то в одном телешоу, которое я долго смотрел, он его вот вел. А этого человека я знаю, он вот жене сапоги купил. Ну, это я Леню Голубкову вспомнил специально для старшего поколения, чтобы было понятно, как это работает. Михалков, ерунда. Вот Козловский, ребят, ну, камон, пишет A1 Great. Ну, а что Козловский, я не понимаю. Ну, смотрите зарубежные фильмы в большинстве своем, посмотрите зарубежных актеров. Что там, каждый талантливый такой неимоверно, что ли? Да я вас умоляю. Что там, все вот прямо гении? Да нет, вот смотришь, я же говорю, смотришь, ну что, вот сейчас все восхищаются этой игрой в кальмару. Давайте откровенно, сюжет ни о чем, ну прям ни о чем, игра актеров гиперболизированная. Вот это вот все, изо всех сил надо изображать, что это так вот люди боятся в кадре. Да, ну да, ну конечно, ну отлично, но я давно не смотрел студенческого КВН, где изображают страх. Ну вот наконец-то я его посмотрел, только теперь это очень дорого, и весь мир об этом говорит. Ну это ужасно, ну ты смотришь, ну по игре актера по всему, ну отстой. Ну хорошо, что, картинка хорошо? Ну картинка уже везде хорошо, реально, картинка везде хорошо. Картинка даже у Бондарчука хорошо, он в Сталинграде. Хотя по сюжету и по, ну, Сталинград он снимал фильм. Плохой фильм, плохой фильм. Вообще, фильм плохой, на мой взгляд. Именно по сюжету, по смыслам, которые там заложены, по тому, что вот бой, например, да, Великой Отечественной войны показан в слоу-мо. Для меня это все ужасно. Я такое от американцев хоть как-то воспринимаю, потому что я понимаю, для них Вторая мировая — это не то, что для нас, да, Великая Отечественная. Это у них так. Не то, Не то, короче говоря, они не теряли 27 миллионов. Вот. Ну вот, ну, картинка зато идеальная, это все понятно. Вот, картинку уже все умеют делать, все. Картинку, оказывается, легко делать, потому что ты просто берешь операторов, цветокорректоров и всех зарубежных, привозишь и говоришь... Снимите, и они снимают. Более того, своих отсылаешь, они там учатся, и все. То есть люди, которые что-то делают руками, они научились делать. Проблема сегодняшнего мира — это нехватка смыслов, нехватка идей, нехватка вообще чего-то, что можно было бы, в принципе, выдать за мысль. Потому что мыслей больше нет, все. Мыслей больше нет. И некоторые говорят, ну поэтому и есть постмодернизм, да, поэтому-то вот много мыслей, мы вот, точнее, чужих мы собираем в какой-то причудливый пазл. Ну, не знаю, один причудливый пазл интересно смотреть, второй причудливый пазл интересно смотреть, а потом ты уже начинаешь думать, а такой ли уж хороший режиссер Тарантино, как тебе казалось раньше. Или, может быть, это какое-то все-таки унылое непонятно что, и вот этот культ Тарантино, он, ну, как бы вам сказать, преувеличен немножечко. Он, конечно, талантливый, он, конечно, крутой, мы любим его фильмы, но прям уж когда облизывают каждую сцену в его фильме и рассказывают, какой он гений, таких больше нет, ну, тут, может быть, надо уже немножечко на паузу тоже ситуацию поставить, как-то подумать над этим, ну, чересчур, уже чересчур. Сахарно все получается. Но все скатываются рано или поздно, пишет Кэнди Бум. У корейцев кино вообще принято так гиперболизированно играть, пишет Гендальф. Ну, классно, Гендальф. Это как «Паразиты». Вот я смотрел фильм «Паразиты». Все прям этими «Паразитами» давай восхищаться. Фильм «Паразиты», такой фильм. Ну, не, ну он прикольный. Ну, да, да, фильм интересный, да, но и что? И что прям такого в нем потрясающего, вот такого перевернувшего наше восприятие? Вот что? Да ничего. Да вот ничего. Мы не знали, что существует бедная и богатая Корея. Ну, если только какой-нибудь идиот, который все время сидит и рассказывает о том, что у нас в стране все плохо, а во всех остальных странах все хорошо. Ну, вот он не знал, ему полезно узнать, что есть, например, в любой капиталистической стране нищие и гипербогатые. Это мы знаем. Дальше. Что мы не знали? Что некоторые устраиваются на работу бедные к богатым? Ну, знали. Что мир несправедлив? Ну, и каждый день мы это понимаем, что мир несправедлив. Что мы там узнали-то вообще? Что там? Картинка хорошая, интересная. История в целом, ну, так, интересная. Развлекуха прикольная. Второй раз смотреть не буду. Ну, вот прям не буду я его второй раз смотреть. Нет в нем ничего, чтобы заставило его посмотреть второй раз. А если фильм ты не хочешь смотреть второй раз, может, он не такой хороший. Может быть, он одноразовый, как контрацептив. Понимаете? Может, это не любовь. Может быть, это просто секс неожиданный с кем-то. Ну, такой. Тип без обязательств. Фильм посмотрел, ты такой. Ну, прикольно все. Давай пока. Да? А есть же фильмы, которые ты можешь смотреть из раза в раз. И все интереснее тебе и интереснее. И любить, и растаскивать на цитаты. Восхищаться ими. Кто-нибудь серьезно пересматривал хоть один фильм Звягинцева? Хоть один. Хоть раз. Есть такой человек, который взял и пересмотрел фильм Звягинцева, хоть один. Вот, не знаю, вот, может и есть, может и есть. Вы еще детективы корейские не смотрели, там вообще мрак, пишет Гендальф. Да вроде смотрел. Кстати, Джентльмены пересмотрел, интересно, пишет Деко. Ну, Джентльмены развлекуха, но, по крайней мере, такое там, есть законодатель в этом жанре, отец этого жанра, да, все-таки он в своей стилистике снимает. В «Паразитах» смысл в том, что паразитом была в итоге не бедная семья, а богатая, пишет Наталья. Ну, может быть, конечно. Ну и что тоже это в этом нового? Вот эксплуатируемый класс, класс эксплуататоров. Ну, нам большевики, слава богу, это уже рассказали очень давно. Мы это все знаем. У нас из-за этого во многом еще была и Октябрьская революция. Против эксплуататоров мы боролись. Да не выборолись. Ну, вот такая какая-то история. Да, мир несправедлив. И вот это вот все фильмы про то, что мир несправедлив. Ну... Давайте, снимайте еще. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут. Четверг, октябрь, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! А вот человек написал, я посмотрел, говорит, как-то «Завтрак у Тиффани», и вообще не понимаю, зачем и почему все им восхищаются. Слушайте, «Завтрак у Тиффани» — это романтическая комедия. Все, что называется романтическая комедия, сразу отправляется в помойку. «Завтрак у Тиффани» — это тупейший фильм. Я просто не могу я выразить свое мнение. Да, спасибо большое за это, предоставленную возможность и плюрализм мнений. «Завтрак у Тиффани» — катастрофический фильм ни о чем. О тупой бабешке, которая хотела быть богатой, но когда ей бросили кольцо в лицо, так скажем, она передумала и решила спасти своего кота. Вот как-то так. Убогий фильм, просто убогий. Смотреть невозможно, плюешься, сидишь. Не знаю даже, с чем ощущение сравнить. Катастрофа. Ну вот, классика кинематографа. Но это романтическая комедия. Налицо дефицит сюжета. Все, что можно, уже придумано и перепридумано. Приходится повторяться. ОФЭ. О, ОФЭ. Дефицит сюжетов есть не только в кино. Дефицит бюджетов. Дефицит сюжетов есть еще и в журналистике, я хотел бы вам сказать. Все вы видели, как журналистка зарубежная вчера пытала нашего президента острыми вопросами. Ну, наверное, ей показалось, что они острые. Я же все эти вопросы десятки раз слышал, и десятки раз слышал даже ответы на них. Но на всякий случай, давайте, она спросила президента нашего, а сколько он собирается быть президентом, и долго ли он будет править. Очень острый вопрос. Давайте ответ. Succession plans. Every good CEO has one. When you think about this with regards to Russia, do you really want to be president when you're 84 years old? Хотите быть президентом 84?
Каждый исполнительный директор всегда думает о том, кто будет его преемник. Что вы думаете о вашем преемнике? Вы действительно хотите быть президентом?
Все, это перевод. Хорошо, хорошо.
Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать. Это традиционный мой ответ.
I prefer not to answer to such questions. This is my traditional response.
До следующих выборов еще достаточно много времени.
We'll wait for the upcoming elections. We have quite a long time.
Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию.
And the conversation in this regard destabilizes the situation.
Ситуация должна быть спокойной, стабильной, с тем, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно, смотрели в будущее.
And the situation must be stable and safe in order for all the power structures and state structures to work responsibly and secure.
Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято.
Ну вот и все, вот и все. Он, кстати, назвал эту журналистку, по-моему, симпатичной. Я посмотрел ее фотографии, ну, ладно. Наш президент делает комплимент, возможно, это авансом даже. Но это мое ощущение лично. Много президент говорил у нас, это все-таки энергетике посвящено общение, про, собственно, газ, про Европу, про прочее. Я могу эти кусочки вставлять, вам показывать, но на самом деле мы прекрасно и так все знаем. И нам это все понятно 10 раз. И поведение Европы понятно нам, и поведение американцев понятно нам, и наше поведение нам уж тем более понятно. Поэтому стоит ли, не знаю, но если хотите, если сильно попросите, покажу. Мы все это слышали? Нет, это вообще еще кто-то слушает, пишет Дмитрий. Все слушают. Дмитрий, более того, если человек не хочет слышать ответ на вопрос, то ему не надо вопрос задавать. Меня всегда поражало, знаете что, вот это вот желание изобразить, что тебе все равно, но при этом яростное желание задать вопрос. Понимаете, человек, которому все равно, он не задает вопросов. Зачем? Ну вот мне, например, все равно, вот вы, как у вас настроение, понимаете? Вот я вам и не задаю никаких вопросов. У меня все равно. И вот если бы мне было интересно узнать, хорошее у вас настроение или плохое, я бы вас, наверное, спросил, да? А если мне все равно, например, мне, конечно, не все равно, вот, как говорится, то извините, тут уж Если уж мне сильно интересно, я и начинаю проявлять этот интерес. Например, в вопросах. Или просто, начинаю рядом шуметь, чтобы на меня обратили тоже внимание. И, в общем, какое-то началось взаимодействие. Типа, нормальное настроение сегодня. Погодка такая, конечно, не очень. И вдруг кто-то такой, погодка не очень, но настроение нормальное. Ага, вот можно поговорить с человеком. А наш народ все ждал. Повторит ли американская корреспондентка движения Шерон Стоун или нет? А она все задавала и задавала свои тупые вопросы президенту. Вот как ловко я свел две темы, пишет Эдмон. А еще бесит, когда просят совета, а потом спорят с тобой, пишет Крэд. О, у меня есть одна знакомая, которая так делает. Это потрясающе. Просто вот человек подходит к тебе и говорит: я сейчас попытаюсь просто придумать любую выдуманную абсолютно будет тему. Слушай, красное платье или черное платье? Ты говоришь, мне кажется, черное. А почему не красное? Я считаю, что черное как-то... Нет, а почему не красное? А что плохого в красном? Что тебе не красный? Красный нормальный цвет, это что? Что, плохое платье красное? Ты же меня спросил, черный же, наверное. Я говорю, а почему не красное-то? Почему не красное? Есть какое-то хоть объяснение, нет? Мне просто больше нравится... А почему тебе больше нравится черное, а не красное? Почему? Должно же быть какое-то объяснение, почему тебе... И меня всегда удивлял этот момент, зачем тогда вообще... Подходите спрашивать у кого-то, если ты и так вот. Либо ты просто подходишь и говоришь: у меня товарищ, я помню, так машину покупал. Он говорит: смотри, два цвета. Он говорит: такой, какой? Я говорю: вот этот. Он говорит: я тоже склоняюсь к нему. Но давай аргументы, почему тот не нужен цвет. Я выставляю аргументы. Он говорит: вот эти аргументы тоже у меня совпадают. Все. Ему нужна аргументация какая-то, почему тот не подходит. Но он так и говорит. Подходите и говорить: почему красное платье дрянь? Слушай, красное платье дрянь, потому что оно, во-первых, не черное, во-вторых, оно слишком много привлекает внимания, потом это может здесь обесвкуситься, это слишком ярко, человек как будто закомплексованный, специально надевает на себя слишком яркое, чтобы и мало ли. Ты меня убедил. Ты меня убеди, пишет Панк 13. Это не Фомина случайно, пишет Мегасол. Да нет, вроде. А зачем вообще эту тетку туда посадили? Президент не мог, что ли, все сам рассказать, пишет Альманах. Есть такая профессия, называется журналист. Эта профессия, в принципе, нужна для того, чтобы создавалось ощущение, что между большими людьми и людьми простыми, так скажем, есть вот эта прослойка в виде людей, которые позволяют простым с небожителями общаться. Это журналист. Это такая вот смазка вот этого всего механизма общественного. Чтобы какой-то глаз народа и проводник некий, информации. Такой, Вергилий, короче. В этом земном аду! И поэтому сажают, чтобы задавали вопросы. Потому что, кстати, когда задают вопросы, легче же работать. Отвечать-то легче, чем самому говорить на одну тему долго. Ты можешь что-то забыть. А тут человек сидит, задавай свои глупые вопросы. По сути, нельзя обижаться на глупые вопросы от журналистов. Вы знаете этот прикол? Журналист не то что вправе задавать глупые вопросы. Он, в принципе, должен глупые вопросы задавать. Почему? Потому что задача журналиста, который задает вопрос, задать именно тот вопрос, который задают себе люди, смотрящие на разговор журналиста с кем-то. Мне интересно, сидит человек у экрана и говорит: мне интересно. И вот эти вопросы и должны звучать. Как только журналист слишком далек от народа, это все, это работа внутри тусовки, все. Это политики, журналисты друг с другом пообщались. Как только оторвался от народа. От народа, конечно, отрываться нельзя. Поэтому, собственно, и задаются все вопросы из разряда: а вы будете править до 84-х? Или: а почему вы не подписываете газовые контракты и не даете больше газа Европе? Мы подписываем, даем, они не контрактуются дополнительно, будут контрактоваться дополнительно, будем давать больше газа. Так почему вы не даете больше газа? Мы даем, вы глухие, мы даем газа больше, мы еще и увеличиваем поставки, другие остальные не увеличивают поставки, мы даем, остальные не дают. То есть вы не намерены давать больше газа? Чтобы уже со всех сторон уже было понятно, что мы газу даем, все, Европе, и будем давать. И даже мы давали им тогда, когда можно было бы и не давать, во времена холодной войны. Вот об этом президент сказал. Даже во времена холодной войны мы им давали газ всегда. Даже когда они нас, значит, ненавидели, мы продолжали исполнять свои обязательства. Вот какие мы обязательные партнеры, значит. Шнуров журналист и Шнуров народ — разные люди, пишет Владимир. Владимир, никогда не видел Шнурова журналиста вообще в жизни. Вы сказали, Ксюша, это случайно, пишет Чели. Я не говорил Ксюше. Я, может быть, сказал «слушай», а вам казалось «Ксюша». Кстати, по поводу Ксюши. Вы вытащили в интернете какое-то ее интервью давнишнее. Вот. Относительно того она рассказывает, какой она на самом деле тиран в жизни и как она всех контролирует. Ксения Собчак. И что она контролирует водителей. И теперь это ее старое интервью, естественно, накладывается на ситуацию, которая произошла в Сочи, там смертельное ДТП. И говорят, ну все понятно, это она водителя гнала навстречку. Хотя, может быть, это и не так, и это вообще недоказуемо. Но давайте этот старый кусочек старого интервью посмотрим.
Все контролировать, это ужасно, это отвратительно, я не знаю. Дальше я говорю, все. Я отпущу какой-то там, не знаю, бизнес или, да, ну, давай мельче пример, дорогу своему водителю. Я даже это не могу отпустить.
Я
своему водителю говорю, как ехать и где там тормозить, а где обгонять машину. Не буду, все, я в дзене, пусть едет своим маршрутом.
Ну и все.
Ну, сука, он всегда едет на 20
минут. Все, тормози, потому что они там, по-моему, терятся дальше. Про собаку женского пола хорошо, это можно в эфире, в принципе, не очень хорошо, но можно. А дальше, по-моему, они матюкаются, если я не ошибаюсь. Ну, может быть, я ошибаюсь, но на всякий случай уже все понятно. Все равно все понятно. Там, я даже не знаю, с кем Собчак разговаривает, кто это. Ну, то есть, наверное, актриса какая-нибудь. Или кто это, не знаю, мне не важно. Ну, она, значит, разговаривает, и та тоже такой, дает какой-то комментарий из разряда. Да, конечно, вот это вот и все, и конец, контролировать, не контролировать. Такие они контролируют. Ну вот я сейчас припоминаю это интервью. Вообще надо поменьше, мне кажется, людям говорить какие-то такие нехорошие вещи о себе, потому что потом обязательно тебе это припомнят. Меньше надо называться кровавой барыней, а то можешь оказаться в ситуации, когда ты реально кровавый и реально барыня. Вот, и когда холопы мрут вокруг тебя, ну вот как-то плохо все происходит. Но опять же я хочу подчеркнуть, что я лично не могу никак до сих пор понять, в чем суть вины. Конкретно Собчак, конкретно в том ДТП, которое вот произошло в Сочи. Я не понимаю, почему конкретно она в чем-то виновата. Ну, люди очень сильно по этому поводу в СМИ и не только вот прям негодуют. Они прям на нее ругаются очень сильно, что она виновата. Я не понимаю. Я считаю так, кто за рулем, тот и за рулем. Но это просто как пример привела. Это уж совсем понятно, пишет Панк 13. Виноват только водитель на 100%. Пассажир может быть пьяным, может просить порулить, пишет Эндрю. Да, может не хотеть пристегиваться, например. У меня бывали ситуации, я не могу сказать, что конфликтные, но когда приходилось объяснять, что если не пристегнешься, мы не поедем. Ну, не поедем. Че это не поедем? Ну, не поедем. Как мы не поедем? Че, давай, нажимай, поехали. Нет. А чё ты так принципиально? Да. А почему? Ну, я сейчас лупану в стену, ты сдохнешь, а мне сидеть за тебя. Не хочу. А чё ты лупанешь в стену? Ну, ты в стену не лупани. Ну, вот такой я дебил, понимаешь? Лупану в стену и сидеть за тебя потом. Сам-то выживу, а ты сдохнешь. Не хочу за тебя сидеть. Выходи, иди пешком. Сам за себя сиди, если надо будет тебе. Не хочу. С детьми, наверное, вообще ужас, да? Я на руках подержу, вот это начинается. А, кресло, конечно. Да я на руках, 5 минут доехать. Да я на руках подержусь, 5 минут доехать. Ну да. А при чем тут Собчак? Вы же про Путина рассказывали, пишет Михаил. Ну, какому-то человеку показалось, что я сказал Ксюша. Но я Ксюше не говорил, но тем не менее ему так показалось. И я подумал, что это очень тонкий переход с темы на тему. Раз ему показалось, мы через его вот эту вот кажущуюся картину мира, мы показали кусочек еще интервью Собчак. Виновата в двуличности, осуждала других за такую же ситуацию, теперь получает ответ, пишет Иван. Ну, тоже мне новость. Все двуличные. А Ефремов не двуличный? Что-то он там прописочивал у нас, власть сидел. Рассказывал, что правильно, что неправильно. Был гражданин, поэт! И чё? И чё? Какой он гражданин? Давно на палочке, а не гражданин. Ну, под наркотиками пьяный на машине по столице нашей белокаменной ездит. Ну, серьезно. Какой-то гражданин. Ну, быдло. Отребье. Наркоман. Алкоголик. Больной человек. Если не ругаться сильно, больной человек. Наглухо. Серьезно. Ну, полон всех зависимостей и пороков. Ну, осуждал. Зато осуждал всех. Все остальные были плохие, а он был молодец. И он был, вот, слово нес честное. Потом все те, кто ему писал тексты и восхищались им, они сразу отвернулись, прям за секунду так развернулись и ушли в разные стороны. Типа, Михаил же он. Михаил Ефрем. Миша, какой, да я его знать не... Да пару раз виделись, да боже, да ладно вы что. Ну, так вот оно и произошло. Ну, потому что они это умные люди. В отличие от актеров некоторых, у которых мозга на свой текст не хватает, у них хватает только на чужой текст. Что написали, то и говорю. Я просто актер, я просто читал текст. Ну да. Нет. Так не бывает. Поэтому двуличие, ну, господи, ну все двуличные. Мне, конечно, неприятно, что я должен защищать Собчак с какого бы перепугу, но у меня такое ощущение, что я это вот делаю. Ну что должен, да, вот я это делаю просто. Что за придурок сверлит у нас здесь стены? Вот мне просто интересно, с утра можно как-то сообщить всем службам, чтобы он сгорел в аду? Сообщите, пожалуйста, ну да, как-то кому-то напомните, что здесь радио, да, вот ну что за идиотизм, ну правда, это поразительно. В Краснодарском крае за то, что я просила посадить ребенка в детское кресло, таксист создал, что дороже, сказал, что дороже на 100 рублей, за это возьмет, пишет Наталья. Есть какие-то параллели с самолетом Качинского, там тоже кто-то рулит пилотом, пишет Эдмон. Тут еще и темы меняются, ну-ка, пишет тот самый Иван. Так темы постоянно меняются, какие проблемы-то? А Венедиктов не двуличный, пишет Наталья. Собчак виновата в том, что она именно Собчак. А почему про Венедиктова вообще заговорили? Чего вы вспомнили? Леха, ты против Соловушки, тот топит по полной против Собчак. Сабстор говорит, ну у них там давняя движуха. Они друг друга там поливают изо всех сил. Мне-то все равно, я все время в стороночке стою. Я вот за этим все наблюдаю. Я же вам говорил, я не в тусовке. Мне удобнее. В этом смысле я свободный комментатор. Я так вот могу смотреть, и меня это сильно не печалит, что кто-то кого-то там ругает. Вот. И плюс у меня... Какие у меня дивиденды из того, что я кого-нибудь где-нибудь утоплю информационно? Да никаких. Чисто по кайфу, если вот не нравится или нравится. Вот конкретно здесь я не могу понять, как человек с заднего сиденья может управлять автомобилем и водителем, который даже не его водитель. Ну, для меня это загадка. Обезьяна на дереве, пишет Панк 13. Ну, типа того, вот сижу себе, да и сижу на этом дереве. Давайте по Хабибу поговорим, пишет Ди Ади. А что по Хабибу? То, что он картинки про Конора смешные постит? Или то, что какой-то режиссер сказал, что он что-то снимал про UFC, и какие-то друганы Хабиба у него забрали кассеты, которые он снимал там, ну или что-то, какое-то видео потерли где-то. Ну, кассеты, это, конечно, я вспомнил. Ну, не кассеты, а видео какое-то потерли. Или что вы хотите по Хабибу поговорить? Собчак всех вокруг считает холопами, за что народ должен ее оправдывать, все желают ей поскорее уйти на другой свет, пишет Георгий. Ну, холопы, значит, и есть. Ну, значит, все правильно она считает. Сидят и пышут злостью, потому что у нее есть, а у них нет. Вот, ненавидят за ее богатство, ненавидят за ее вот это вот. За то, что она знаменита и долго знаменита. Ненавидят за то, что она дочь известного отца. Ну, завидуют. Ну и ладно. Мне все равно, например. Мне все равно, что она делает и как она делает. У меня тревоги начинаются только тогда, когда такие люди идут в президенты, ну, пытаются. Ну, и опять же, тоже, вот, тревоги эти были неоправданы, как показала практика, там, господи, 1.5% она набрала. Все дальше меня вот не сильно волнует ее мнение. Она может быть сегодня child-free, завтра родить ребенка и рассказывать, что дети — это хорошо. Люди меняются, в конечном счете. Сегодня говорит с маньяком, завтра будет осуждать этого маньяка. Ну, это как рэперы, которые поют про наркотики и телочек, а потом их спрашивают, а вы своим детям дадите это послушать? Нет, до 18 лет точно нет. А если послушать в 13, ну, тогда дам люлей. Ну, серьезно, это вот этот рэпер Скриптонит так рассказывал. Отвечал другому рэперу на эти вопросы, Басти. Он отвечал на эти вопросы. Все, я сразу понимаю, что двуличие — это вообще конек человеческий. Потому что деньги, конечно, деньги. Потому что мани, денежка нужна, понимаешь? Чтобы потом объяснить, что вот это... Девочка моя, ты потому и можешь учиться в этом прекрасном университете и ездить на этой машине. Потому что твой папка когда-то пел про наркотики, и всякие детишки его слушали. Но ты эту лабуду не слушай, потому что твой папка просто трать денег делал, потому что это, конечно, никакое не искусство. Это просто набор слов для дураков. А тебе лучше почитать Пушкина, да, наизусть цитировать там какие-то отрывки из Священного Писания, правильно? Послушать хорошую музыку. Моцарта можешь послушать, Бетховена послушать, чтобы хоть как-то облагородиться, Римского, Корсакова. А вот это вот, когда люй-луй, цепи, поцелуй, это для быдла, это вот для того, кто вот где-то в подъездах там будет спички на потолок бросать, и чтобы они прилеплялись, и вот так вот оставалось вот такой вот нагар от этой спички. Ну, помните, да? Ну, вот эти, это для них. Мои песни для них, для тех, кто умеет спички лепить к потолку. И передает этот навык из поколения в поколение. Кстати, сейчас, по-моему, он утерян у большинства, да? Не утерян? Не знаете? А я знаю, как это делать. Я этого никогда не делал, но я видел, как это делают. Да-да-да-да-да. Если Пощак у тебя захочет взять интервью, откажешь ей, припомнишь ей все ее косяки, пишет Халдей. Я не знаю, кто такая Пощак, извините. Спичек нет, пишет Деко, у меня есть. Сам Собчак и виноват, плохо воспитала свою дочку, а папа сам... А, плохо воспитал свою дочку. Почему плохо? Я не понимаю сразу. Или, может быть, во мне дух противоречия говорит? И вместо того, чтобы с вами согласиться, мне хочется с вами все время спорить? И типа, ну да, плохо воспитал. С другой стороны, я так вот смотрю на всех нас остальных, и что, все так хорошо воспитаны или как? Не знаю. Не могу я сказать, что все прям так отлично и хорошо воспитаны. Прям все такие молодцы. Все культурные очень. Нет. Не знаю. У меня разряд по спичкам, пишет Руслан. Ну, видите. Уже не белят стены, пишет тот самый. Да. Вы просто тайно влюблены в Ксению Анатольевну, пишет Саня. Нет, Саня, я даже не понимаю, почему ее по отчеству называют, если честно. А, ну, наверное, потому что отец, да. Ну, да, наверное, ее логично по отчеству называть. Но я вообще не понял эту моду. Некоторых людей почему-то называют по отчеству. Причем, как бы, эти люди, ну, не то чтобы уж очень респектабельные, но почему-то по отчеству. Фишка такая. Не могу понять. Как это делается, не знаю. Ну, как вот так получается? Как это получается? Пора уже зажигалки и потому и к потолку приклеить, пишет Скип. Да ей все пофиг, у нее крестный папа хороший, пишет Зизидрон. Ну, неплохой крестный папа, я согласен с вами, тут поспорить-то нельзя. Но опять же, вот это вот крестный, не преувеличиваем ли мы значение не преувеличиваем ли мы значение этого звания крестный, то есть в нашей современной России, да? Я, конечно, понимаю, что все, кто-то, ну, из нас, многие, когда-то хотя бы один раз были в храме, наверное, могут креститься, знают, в какой последовательности, да. Не, ну, точно знают, что там не слева направо, а справа. Ну, наверное, знают. Ну, так в целом назвать нас прям-таки сугубо религиозной страной, где каждый крестный выполняет свои обязанности, ну, это такой сомнительный момент, если честно. Я никого не хочу ни в коем случае обвинить или на что-то намекнуть, но в целом крестный, он же должен наставлять на путь церкви. Самое главное там, не подарки дарить, нет. Он должен человека приобщать к церкви. Конечно, духовное воспитание, вот чем занимается крестный. И конкретно, если он крестный, то это, естественно, православное, духовное воспитание в православном абсолютно ключе. Если вдруг крестница, ну, совсем атеистка, оголтелая какая-то, значит, неудача постигла крестного. Ну, если так вот. 9.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Георгий говорит, откуда столько уважения к отцу Собчак, который нацистского преступника в Россию привозил и целовал тому руки? Георгий, ну никто же не требует от вас уважения к отцу Собчак. А откуда может быть уважение к отцу Собчак, например, у тех людей, которые с ним работали? Например, оно может быть оттуда, что он очень хорошо себя проявлял как руководитель, правильно себя вел в определенный момент, дал дорогу.
Понимаете, о чем идет разговор? Или вы не понимаете? Это может быть личная благодарность за лично проявленные какие-то правильные, да, вещи. Вот и все. А для вас, кто такой Собчак? Да никто. Ну, конкретно для вас. Для меня что? Что в моей жизни он изменил? Да ничего. Поэтому не забывайте фактор еще личного общения, личной там, благодарности кому-то. Даже если твои взгляды не совпадают со взглядами этого человека, например, но ты ему лично благодарен, и ты лично себе сам решаешь, там, условно говоря, быть ему благодарным долго или всегда. Потому что ты сам по себе такой человек, который вот, помнит добро от других людей. То есть тут такая, очень такая обширная история. Можно подумать вполне себе над ней. Почему в новостях говорят о лишении водительского удостоверения, дословно прав? Это же неверная формулировка. Лишают спецправа, ВУ не изымают же. Потом в народе ходят слухи и бестолковые разговоры. Алгоритм разный по сравнению с лишением, пишет Деко. Деко, это как, знаете... С чем бы вам сравнить? С ударением в каком-нибудь экзотическом слове. С ударением в экзотическом слове. Вот вам кажется, что если кто-то в этом экзотическом слове поставит неправильное ударение, а вы точно знаете, какое оно там, то это вот весь мир рухнул, и надо объяснить срочно, какое ударение в этом экзотическом слове. Вам так кажется. Так же и здесь. В целом, главное, люди понимают, что они не смогут управлять транспортным средством при определенных условиях, да, вот, и им запретят управлять транспортным средством, ну и понятно. Вот, вот оно, это самое главное, что нужно понять. А так, права, водительское удостоверение, это можно, конечно, о терминах говорить, и да, это не точно и неправильно, когда говорят, там, забрали права. Ну, что ж теперь. А, приостанавливают действия, они лишают, пишет Алексей. Да, да, да. Абсолютно верно. Приостанавливают действия. Но в целом, какая, собственно говоря, разница? Ну, вообще-то, да, Путин про Ельцина плохого слова ни разу не сказал, пишет Эдмон. Вот и да. Хотя политика Путина и политика Ельцина, как вы видите, разительным образом отличается. Ну, отличается. При этом слова плохого не сказано. Может быть, сказано что-то про эпоху, может быть, сказано что-то про то, что там 90-е это были разрухи. А вот так, чтобы Ельцин был ужаснейший управленец, и он разрушил нашу страну? Нет. Могут быть сказаны слова из разряда «крушение Советского Союза» — это величайшая трагедия конца 20-го столетия и вообще для нашей страны. Вот такие вещи говорятся. А так, чтобы вот Ельцин был алкаш и никчемушный управитель, и будет он проклят за то, что развалил нашу страну, такого вы никогда не услышите. Почему? Вот потому что. Потому что. Есть определенные рамки, за которые люди не выходят и не собираются выходить. Вот. Потому что есть определенная, опять же, благодарность. Почему нет? Те, кто работал с Собчаком, говорят, что он правильный мужик был, пишет Алексей. Ну вот, тем более. Позиция разнится со мной, да и многими, но мы его слушаем и уважаем, пишет Андрей. Это меня, что ли, Андрей? Да вы что, спасибо большое. Да, рамки есть, он же ставленник Ельцина, пишет Скиф. Ну, это может быть на первых порах эти рамки были, и это было бы важно. А сейчас это не имеет никакого значения. Сейчас Владимир Владимирович может что угодно говорить про... Бориса Николаевича, но при этом ничего это не поменяет, я имею в виду. Никто не возьмет и не рванет, и не скажет, что «А как же так там?» Уже все это. Сейчас Владимир Владимирович может все, что хочет говорить, но он этого не делает. Более того, там, да, вот, хотите Ельцин-центр? Пожалуйста. Не вопрос. Кем кто занимается? Там, семья. Пожалуйста. Все, пожалуйста, 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 пожалуйста. Занимайтесь, занимайтесь. Не вопрос, все, мы вас не трогаем. Там соберутся в этом Ельцин-центре какие-нибудь вот странные люди, они будут говорить странные вещи, они будут выступать там против России, что-нибудь там про Крым ляпать, что попало. Ну, все такие, ну, ясно, ясно. Ну и ладно, ну и ладно. Как-то... Они что-то могут там, да? Да нет, особо не могут. Ну, пускай, пускай, сидят там. Березовскому расскажите про рамки. Он тоже участвовал в становлении, пишет Владимир Бонд. Вопрос, в какой степени он участвовал? В той... в которой рассказывали некоторые люди, или реальность была немножечко более скромной, чем можно себе представить. Нам корпоративная солидарность, пишет Андрей. Да нет, это логика простая. То есть если, смотрите, ты оболгал там как-то или грязью полил своего предшественника, то, скорее всего, и ты будешь полить грязью. Ну, во всяком случае, ты вполне себе развязываешь руки всем остальным. Да, это очень плохо. Это как развенчание культа личности Сталина. На самом деле, плохо сказалось на Советском Союзе в определенный момент. Но это нужно было, наверное, номенклатуре тогдашней, хрущевской. Но в целом это было плохо. Вот, Сталин не развенчивал культ личности Ленина, а наоборот укреплял культ личности Ленина. И это было достаточно-таки логично. Вот, поэтому я как-то от одного очень умного человека услышал одну очень умную вещь. Вот. А я, значит, это мнению этого человека доверяю, и он и сейчас он живой, все нормально там. Значит, этот человек мне сказал, говорит: Алексей, главное помнить, что до нас здесь были люди, и после нас здесь будут люди. Сначала мне эта фраза показалась, ну, как бы, абсолютно очевидной, и типа, ну и что? А потом я понял, как стоит себя воспринимать на каком-то месте, как стоит себя воспринимать во времени и пространстве. Как что-то, что временно этим пространством, ну не то, что даже руководит, а в какой-то степени, у каждого своя степень, распоряжается. Все, но нужно точно понимать, что за нами еще люди будут. И перед нами были. Если мы будем поливать грязью тех, кто был перед нами, да, то тогда не ровен час те следующие, которые придут, они нас будут грязью поливать. И в этом смысле я вспомнил, как формировалось мое отношение к моим родителям. А оно формировалось, вот как бы вам странно это, может быть, не прозвучало, не через то, что мне родители говорили: уважай меня, да, там, уважайте, уважай нас, родители. Нет, я просто видел уважение своих родителей к своим родителям, все. То есть я видел, какой пиетет, с каким пиететом они относятся к бабушкам и дедушкам, и все. И мне для и больше ничего не надо было. И мне было понятно, что мне нужно также относиться к своим родителям. Это такая система, которая воспитывает правильное отношение в поколенческом смысле и в смысле вот этой вот замены, да, одного поколения на другое. Ну вот. Собственно, так и получается, что потом действительно мы получаем людей, которые там уважают старость, да, уважают там многие вещи, которые кто-то спрашивает: а зачем мне уважать? Ну, естественно, если в его семье там родители не проявляли уважения к дедушкам и бабушкам, он сам не проявил уважения и не проявляет к своим родителям. Ну, так вот не получилось у людей выстроить вот эту вот систему взаимоотношений. Ну, конечно, он может и не понимать, о чем идет разговор. Ельцин тоже уже все равно, что было после него, Ельцину, пишет Скиф. Да, но нам же не все равно. Ругать предыдущий режим, особенно авторитарный, это стандартная история. Скорее всего, даже если ты ругать не будешь, то последующий тебя все-таки будет ругать, пишет Кэнди Бум. Плохо. Так, от этого надо уходить. От этого надо уходить. Ну вот. Знаете, мне чем нравится, например, американский подход к своей стране. Как бы они не ругались внутри, как бы они там не проклинали друг друга, если это люди из разных партий. Вот. Все, что касается именно Америки, флага, государства, у них всегда превыше всего Америка, это самое главное. Я больший патриот, нет, я больший патриот, я люблю Америку, нет, я еще больше люблю Америку. Нет никаких разговоров о том, что я сейчас приду и возьму, и вот эту часть возьму, и отдам России Аляску. Вот такого вообще нет. Если кто-то это скажет, это все, это сразу застрелят его, и все. И правильно сделают, причем. Правильно сделают, что застрелят такого дебила. Давайте России Аляску отдадим назад. И все такие: чего? То есть все пытаются, вот американцы, я смотрю на них, как они действуют, они пытаются показать, что они патриоты больше, чем их оппоненты. Мы больше любим свою страну, мы знаем, как правильно сделать так, чтобы она была еще лучше, мы знаем, в каком направлении двигаться, мы знаем, как заработать больше денег, мы знаем, как сделать сильнее армию, мы знаем, как правильно наладить отношения с союзниками, чтобы нам не нужна была такая сильная армия, а мы могли воспользоваться их армией. То есть они сидят, и все равно всегда давят на то, что они знают, как сделать страну лучше. Как ее усилить, как она будет доминировать, какая она прекрасная, замечательная. Сейчас нам нужно собрать силы, нас сейчас нужно надо экстраполировать свою политику. Нет, сейчас не нужно экстраполировать. Вот это вот идет постоянный мыслительный процесс. Как сделать так, чтобы всех обыграть? Мне это нравится. Это правильно. Поэтому, когда я вижу американцев, ну, я имею в виду не просто там американцев каких-то, да, а которые, ну, тоже говорят на политические темы и так далее, вот где-то встречаешься там в Останкино, еще что-то, у меня с ними очень хорошие отношения, и я говорю, ребята, я смотрю на то, как себя ведет там Америка, и чего она хочет на самом деле, а она хочет просто сделать как можно комфортнее себе, и понимаю, что, в принципе, ну, их нельзя за это осудить. Можно, но они себе комфорт ищут. Да, к сожалению, в ущерб нашему комфорту. Да, делать вид при этом, что они нас не ущемляют, мы не будем. Поэтому вы тоже, пожалуйста, американцы, не обижайтесь, да. Но в целом понятно, почему вы так делаете. В целом понятна ваша политика. В целом понятно, чего вы хотите. И, в общем, с вами намного приятнее общаться, чем с какими-нибудь вот недостранами, у которых нет, собственно, суверенитета своего, и которые вообще не имеют никакой позиции ни по какому вопросу, просто потому что позиция эта диктуется либо вами, либо еще какой-то страной другой, тоже крупной. Ну, то есть с ними разговаривать невозможно и не хочется, а не по статусу. Ну, какие-то вот бегают, моськи что-то лают. Ну, пусть дальше бегают, лают эти моськи. Ну, невозможно. Ну, не по статусу. Все, не о чем говорить. Не о чем говорить. А с американцами почему нет? Все ясно же. С турками все ясно. С турками же вообще все ясно, правильно? То есть это понятно, что это не наши супердрузья, мы с ними сейчас лобызаться здесь не будем ни разу, что они как говорили, что Крым турецкий, так и будут говорить, что Крым турецкий. Ну, сейчас они, правда, говорят, что украинский, ну, вообще турецкий. Вот, они как наращивали свое влияние на Кавказе, так и будут его наращивать. У них как были притязания на некоторые грузинские земли, так и есть они эти притязания. При любой первой возможности они обязательно оторвут этот кусок от Грузии. Обязательно, вот ждите грузины, пока вы там бегаете с этими всеми Саакашвили своими, никак не разберете, в тюрьму их сажаете, выпускаете или что там вы делаете. Оторвут у вас кусок при первой же возможности. Единственное, кто будет с этим бороться, это мы. Мы будем вводить каких-то миротворцев, еще что-то. Вот забавно же, да, будет, правда? Ну ладно, суть не в этом, суть в другом. Пшинян недавно в Москву приезжал, кстати. Хороший стал человек, стал адекватный человек. Ну ладно, суть не в этом, опять же. Да. А в России некоторые говорят, что Россия — это Африка, и только они принесут цивилизацию, так как Россия уже давно цивилизованная, культурная, научная страна. Пишет Михаил. Россия — это Африка, и только они принесут... Ну, есть такие люди, которые любят говорить, что Россия — это белая Африка. Ну, это чепуха, это красное словцо, это когда ты пьяный в среде единомышленников, а единомышленники твои ненавидят Россию и все, что с Россией связано. Такая формулировка, она вот... может прокатить просто потому, что все остальные, ну, хотят в это верить. Если попросить в какой-то мере это доказать, ну, конечно, доказательной базы там никакой не будет. Это чепуха. Мы сравниваем объективные показатели и понимаем, где Россия, где любая из стран Африки, вообще любая, без разницы. Африка вместе взятая. Какая там Африка, вы чего? Но АЭС про газ мы им дали, пишет Д. Дали, всем дадим. А что не дать-то? Дали или продали, кстати. Мы давно в небеса не крестились, пишет Скиф. Памятники отцов-основателей в США уже сносят, так что скоро у них все будет как у нормальных людей, в кавычках. Мы терпеливые, мы подождем. Сер Мих говорит. Да, у них есть некоторые проблемы, которые мы испытывали в начале 20-го столетия. Они испытывают эти проблемы сейчас. У них кризис идеологический. К сожалению, все начинает в этом смысле шататься, и непонятно, какую идеологическую основу выстроить. А идеологическая основа современного общества потребления, она, к сожалению, атомизирующая, потому что тебя не пытаются объединить под одну идею, в тебе пытаются раскрыть твой уникальный какой-то потенциал. И поэтому и получается, что там ты мальчик, ты девочка, а я квир-персона. Как нестандартная как-то. Вчера я, главное, в интернет захожу, и там этот Инстаграм, значит, публикует интервью с какой-то там нестандартной квир-персоной. Думаю, вот, наконец-то я узнаю, что такое квир-персона. А, небинарная квир-персона. Небинарная, по-моему. Думаю, ну вот, наконец-то, потому что я примерно понимал, что такое женщина, мужчина, да, значит, гей. Ну, там, ну, гей, ну, женщина, мужчина, то есть нетрадиционная сексуальная ориентация. Все понятно, транссексуал. Что ж такое небинарная квир-персона, я думаю? Сидит пацан, ну как, мужчина, да, мужчина, он, ну, достаточно полный, такой, коротко стриженный, у него вот такие вот большие вот серьги, он, по-моему, зовут Егор, если я не ошибаюсь, он очень смешной чувак, потому что он вот такой, улыбается, смеется, рассказывает, ну, просто сидит мужик, одетый, ну, в некоторые женские элементы одежды, и он говорит: объясни, кто ты, я вот небинарная квир-персона. Думаю, что же это такое? Чего-то? Чем отличается-то? Ну, интересно же, чем отличается? Я еще в детстве понял, что мне не нравятся девочки. И мне нравятся мальчики. Ну, так это гей получается, да? Ну, получается гей. Вот. И я стал вот одеваться, ну, сначала я так вот не одевался, а потом я стал одеваться, и вот я вот веду себя, вот мне нравится больше, вот я себя чувствую внутри вот по-женски. Вот у меня женское вот такое, ну, не то, что женское, но вот такое женское. Вот. Я, вот, знаете, королева, но вот, вот в таком, в мужском теле. Ну, то есть ты гей. Почему ты придумал такое сложное название себе? Ну, ты же просто гей, ну, в смысле? Мы только все привыкли, а ты, оказывается, теперь небинарная квир-персона. Зачем они придумали себе новое название, я не понимаю. А, скучно? Скучно, да? Ну, то есть, что гей, это уже, ну, как бы, а, я понял, это уже не, ну, это уже что-то, это что-то обычное, это что-то обычное, это уже разве, разве этим можно похвастать, в конечном счете, да? Этим можно было похвастать во времена Бориса Моисеева, когда все такие: ничего себе, обнаглел, что ли? А сейчас-то, ну, понятно, посмотрите на нашу эстраду, там, попробуйте найти натурала, может быть, вам повезет, да? Если вам повезет, то тогда, значит, второго натурала вам доставят бесплатно уже. Ну, суть не в этом. Суть в том, что придумают новое название, а техника-то старая. То есть получается, что это мужчина, который, которому нравятся другие мужчины. Оказывается, это не бинарная квир-персона. А, я теперь разобрался. Все ясно, понятно. Но что за слово «гей»? По-русски «гомосексуалист»? Или «педераст», пишет Александр. Ну, «гомосексуалист», наверное, правильнее тогда, да? Потому что второе слово, оно все-таки немножко про другие времена, и там подразумевается другая система отношений. Сегодняшние, так скажем, откуда слово «педерастия»-то пошло? Оно же пошло с античности. И, собственно, в классическом понимании тогдашнего боевого античного педераста мы бы сейчас считали педофилом. Вот, вот такая вот тонкая вещь, да, потому что они там брали на воспитание мальчиков, вот это вот все. Это они когда снимают интересные фильмы про вот этих спартанцев и всех, это они изображают, что они такие бравые были. А как они укрепляли свои ряды, вот вы почитайте, страшное дело, но не советую людям с тонкой психикой это делать, потому что ох уж эти античные времена, ох уж эта европейская культура. Она вся абсолютно всегда была... Это вот там говорят, знаете как... Вы не можете смотреть в будущее. Типа, смотрите в будущее. Чего вы все время смотрите, значит, вы не хотите двигаться вперед. Так вот эта вот движуха, это не движение вперед, это движение назад. На самом деле, это уже было. Это христианство такие вещи жестко запретило. Христианство пришло и говорит: так, запечатали быстренько все. Запечатали все. Вот женщина. С ней вместе живешь, рожаешь детей. Все, понял? Понял? А, понял. Все. И это вот у тебя не для того, чтобы, а для того, чтобы... Так что же вы не объяснили? Мы веками здесь с пацанами, значит. Нет, с пацанами ты просто ходишь на рыбалку. Ну, как бы христианство пришло объяснить. Только на рыбалку ходишь, на охоту ходишь. Играете в футбол вместе. Но не-не. Понял? Женщина есть. А это плохо. Ладно. Так вот, понимаешь, христианство научило людей быть традиционалистами. А потом вот сейчас христианство, конечно, пало, это мы видим. Очевиднейшим образом сейчас религии все практически падают, в том числе, например, в 20 веке. И начались разговоры все эти. Ну, что вот большевики на первых порах не выдавали, что ли, интересного? Еще как выдавали. Какие только вещи они не предлагали. Семья не нужна. И нужны общие женщины. Ну, идеально, конечно, мужики. Ну, придумка была супер. Да? На пару дней общие женщины у нас, да? И потом вот вернемся как-то. То есть вот эти вот революционеры на первых порах тоже там такую выдавали. Мало не покажется. И все это казалось невероятно передовым. Но это не передовое. На самом деле это падение всегда. Нравов. Ну вот, к сожалению, так. Вы скажете, ой, ты че, самый, значит, какой? Нравистый? Ну, если много нравов. Какой? Самый умный, что ли? Самый правильный? Не-не-не. Ну, просто так вот ситуация сложилась в жизни, да? Вот посмотрите, ходим кругами. Человечество ходит кругами. И иногда что-то очень старое выдает за что-то невероятно передовое и новое. Людям, которые живут мало и читают мало и знают мало, кажется, что оно так и есть. А людям, которые чуть-чуть заглянули в историю одним глазком, не то чтобы много читали, ну, вот так немножечко одним глазком, им уже кажется, что все это одно и то же. И, может быть, поэтому и не нравится игра в кальмара. Я добью этот дурацкий сериал все-таки, заплюю его, как могу. Ни о чем. Это вы еще про самураев не знаете, пишет Таргалак. Как же не знаем, Таргалак? Конечно, мы про самураев знаем. Вот. Они же даже фильмы на эту тему снимали, некоторые самураи, знаете? Ну, в смысле, японцы снимали фильмы про самураев, где показывали реальный быт самураев. А там, ну, конечно, ну, никак ты не воспитаешь самурая, если вот не доберешься до... Ну, конечно. Да-да-да. Ну, никак ты не воспитаешь самурая. Разве это самурай, если вот не... Да, даже как же эта система воспитания-то у них называлась-то? А, сериал неплохой, пишет Диади. Ну, если делать нечего вечером, прям совсем, понимаете? И женщина уже наскучила вам ваша. Вот, и на рыбалку не съездишь, и грибы вы не любите собирать, и машину покопаться не хотите, и спать не хочется, то, в принципе, сериал неплохой. Ну, можно смотреть. Вот забить время, реально забить время, нормально. Слушайте, ну, если вам так нравится Netflix... Ну, посмотрите, там обалденнейший сериал документальный про 11 сентября они сделали с двумя башнями-близнецами. Это потрясающая работа. Да, там есть опять вот этот антироссийский политический аспект, антисоветский даже, ну, он же антироссийский. Но в целом такая потрясающая работа проведена, я бы вот рекомендовал. Искренне рекомендовал бы. Всем тем, кто не смотрел фильм «Интерстеллар», я прям искренне рекомендую. Это талантливый, хороший, потрясающий фильм. Лучше его пересмотреть несколько раз, чем смотреть один раз дебильный, ненужный никому сериал. Ни о чем. Вот. Почитать, что там, как там. Это интересно. Ну вот, есть вещи, а есть чепуха. Бусидо, пишет Заяц. Ну, может, и Бусидо. А помните заявление Обамы, как он с трибуны сказал, что наши солдаты не гео, а боевые, пишет Руслан, да? В «Интерстеллар» сюжет не ахти, пишет Синий. Ничего себе. Как это в «Интерстеллар» сюжет не ахти? Там как раз сюжет о том, что нас ждет с вами в будущем. Вот игра в кальмара нас с вами в будущем не ждет. Это чепуха. Это всего лишь навсего переигровка гладиаторских боев. Господи. Опять ничего своего нового не придумали. Вот. Сколько фильмов уже про эти гладиаторские бои и под разным соусом. Ну, бой насмерть, там какой-нибудь спорт насмерть, такой насмерть, гонки насмерть, полеты на самолете насмерть. Не суть, неважно. Братан, не обессудь. Значит, коротко скажу, коротко. Почему вы сократили свои вещания, часы вещания? Так положено, мне нужно было по второй работе еще, я попросил поэтому. «Дежавю» хороший фильм, пишет Евгений. Не, ну есть хорошие фильмы. Забираю ребенка второй класс из школы, а он мне: папа, давай посмотрим сериал «Игра в кальмара». Выпал в осадок, что хоть за сериал? Да ни о чем. Эстетизация насилия, Алекс, критика современного мироустройства, ну, такая... В стиле даже, ну, антиутопии, не антиутопии, даже так вот и не сказать. Ну, смысл такой, значит, люди играют в детские игры, а если проигрываешь — смерть, а если выигрываешь — получаешь очень много-много денег. И люди вынуждены, поскольку они зависимы, и в этом мире им не находится теплого местечка, они вынуждены в эту игру играть, несмотря на то, что их могут лишить жизни. Аллегория, аллюзия, метафора, что там еще добавить? Да, вот это вот все. Ну, не первая метафора это в нашей жизни, и, видимо, не последняя. 10:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, четверг, октябрь, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. Евро 83,40, доллар 71,88. Что? Доллар 71,80, меньше 72? Что? Нефть Brent 83,93, пара биткоин-доллар 57,699 долларов 63 цента за один биткоин. Но мне больше интересно, что доллар меньше 72. Давно, давно такого не было. А теперь и луки ограничат еще сильнее в продаже, пишет Алексей, и говорит, и это, говорит, печаль. Странно, что люди никак не могут понять, что живут в трудовом тюремном режиме, пишет Юрий Шевченко. Вы что имеете в виду, Юрий Шевченко, кроме того, что вы решили сказать что-то такое, типа мощное, трудовой режим, добавляйте, кровавый, КГБ? Что вы имеете в виду? Значит, в российских школьников планируют происследовать... А, кстати, мы давайте покажем сначала Екатеринбург. Там все, торфяники горят, все завалило дымом этим, абсолютно ничего не видно. Просто посмотрите вот нашу трансляцию на YouTube. Вот, посмотрите, что происходит. Это Екатеринбург, посмотрите. Ну, лучше без звука, а то мало ли. Вот, вот люди стоят, такой туман как бы, а это на самом деле дым. От торфяников. Все это напоминает Москву, 2010 год. А еще же есть там видео? Покажите еще нам видео. А, вообще, вот кто сейчас, просто заходите, и фоном мы будем показывать вам видео из Екатеринбурга. Там просто такое... показывайте так пока. Пока я говорю, можно так показывать. Это же я тоже хитрю, сижу тут изо всех сил. Трудовой режим — это что-то на оппозиционном языке, кажется, Кэнди Бум. Ну да, скорее всего... Какие-то трудяги нам пишут, ну, вы понимаете, да, в 10 утра пишут нам трудяги, в основном же обычно люди, ну, из шахт нам пишут. Да, что? Надо работать 4 часа в день и 6 месяцев в году, пишет Юрий Шевченко. А, в этом смысле? Ну, все, я с вами согласен, действительно, надо работать 4 часа в день и 6 месяцев. А лучше, Юр, да не надо работать вообще. Вот скажите честно, Юр, вот давайте вот по-товарищески. Да зачем нам вообще работать? Было бы хорошо вообще не работать. Еще же видео должно быть. Это мы показали. Еще видео есть какое-нибудь? Второе есть? Там фото? Там фото. Ну ладно, ну в общем, сами вот видите, какая ситуация в Екатеринбурге. И фото покажите тогда уж, раз уж есть фото. Доллар снизился, пора поднимать цены на все, пишет Алексей. Почему? Или, ну, логично, правильно, когда что-то снижается, все равно надо повышать цены. Я не знаю, вот доллар снижается, да, евро тоже вот не 90 евро стоит, да, а 83,38 прямо сейчас. А я смотрю цены на резину автомобильную, вот у меня товарищ, например, у него Панамера, Порше, он говорит, в два раза дороже резина. Он говорит, не понимаю, почему. Ну, то есть, не электронные комплектующие ни разу, а вот просто резина почему-то в два раза дороже. Может, кто объяснит, что происходит-то? Ну, я, конечно, все понимаю, но доллар уже 71,85, а машины, те, которые раньше были по 3 миллиона, сейчас 8-10 стоят. Машины в три раза подорожали, понимаете? Доллар в три раза не подорожал, а машины в три раза подорожали. Как так получилось? Мне просто интересно. Ну вот, может быть, это налог на роскошь, пишет Кэнди Бум. А может, нет? Путевки почему-то дорожают, пишет Григорий. Да что-то как-то все дорожает. А мне кажется, что кто-то просто где-то очень сильно оборзел. 7373948. Ну, типа, по всем параметрам обнаглел и дерет в три шкуры. Нет такого ощущения? Прям все прямо как будто решили, вот, как последний день живем, нет? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Совершенно верно. Именно такое правильное ощущение, потому что они... просто от своих хотелок повышают цены и как бы ищут какое-то этому оправдание. А просто аппетиты
Аппетиты? Но Елисей да, вот пишет, что, смотрите, говорит, налоги, акцизы, топливо, аренда, НДС, все растет. Вот и рост.
Нет, ну как, не так уж сильно растет, как цены растут.
Ну да, то есть цены опережающими темпами идут.
Да.
Опережающее развитие. Спасибо большое. Резину покупали, закупали ранее по 80 за доллар. Пишет Леха. А, ну то есть они закупили по 80 за доллар, доллар упал. Вот, и они такие, ну а мы все равно продадим резину так, как будто бы доллар 80. А не пойдут ли они в задницу? Почему они не хотят сами на себя взять ответственность за свой убогий бизнес? Почему я должен им, так скажем, потворствовать? Пускай они с этой резиной сидят годами тогда. Ну, правда, как и с автомобилями, в принципе. Я понял логику. Они закупили автомобили, когда, значит, очень дорого. Была валюта, ну, высокая цена на валюту была. А теперь они такие, ну, а мы вот теперь вот, ну, вот, будем продавать по той цене, по которой закупали. Да нет, не будете, это ваши издержки. Нам все-таки, наверное, надо, чтобы этот рынок встал, да, сдох надо, чтобы он сдох. Чтобы он потом возродился, как птица Феникс из пепла. Потому что если он не сдохнет, они так и будут борзеть. Ходить там в своих пиджаках. Как я ненавижу все эти автосалоны. Приходишь, такое ощущение, что люди там продают автомобили, которые сами собственными руками собрали, это еще самое главное, они им принадлежат. Ты! Ладно. Негодяй, хотел сказать. Ты что, ты самый богатый, что ли? А он такой, да побогаче тебя буду. Ну и понятно. Понятно, конечно. Машина приехала за 5 миллионов, ты за 10 продаешь. Ну, конечно, ты богат. Статью читал. Одна семья отказалась от покупки Porsche Panamera из-за высоких цен на электричество и вынуждена ездить на двух BMW, пишет Андрей. Это ужасно. Мне в магазине сказали, что шины стоят дорого из-за того, что в них проходит металлический корд, а цена на металл выросла, пишет Андрей. Да? Кстати, все те друзья, которые ржали надо мной, я ездил на одной резине 7 лет. А они такие, чё, 7 лет на резине ездил, но резину менять надо, ты чё, у неё свойства портятся, свойства, ну чё, давайте, меняйте. А я считаю, что на резине можно ездить 7 лет, просто аккуратненько, она целенькая, вполне нормально, ну немножко протёрлась, ну подумаешь, выглядит как колёса Хэмилтона после Гран-при Турции, да, ну и что, чё, это по бокам-то ещё есть? По бокам-то еще есть, зацеп есть, на самом деле. Вопрос не в резине, вопрос в том, как ты умеешь управлять автомобилем, правильно? Все идет к онлайн-продажам напрямую от дистрибьютора уже скоро. Я очень сильно надеюсь, что тачки перейдут в онлайн-продажу. Вот прямо жестко заказал, тебе ее привезли и все, вот просто привезли. Без всякой вот этой вот дополнительной продажи-перепродажи. Когда тебе пытаются понапридумать там, вот я слышал такое слово «навяливать». Вот навяливают вот эту всю вот муть, которая тебе 10 раз не нужна. Когда ты идешь за одной ценой, а потом получаешь другую, потому что «ну, то вы на баннере увидели, а на баннере на этом, то уже читали, мелким шрифтом написано, вы же с километра разглядели на скорость 120-то, вы же разглядели, что там написано, но таких машин не существует в помине и никогда не было. Это чисто эфемерная машина, сферический конь в вакууме, такого не бывает. На самом деле это даже и не машина по этой цене продается. Там просто дырка в полу и придется передвигать ногами. А, да, действительно, там это было написано. А я не успел прочитать. Ну, это ваша проблема, надо быстрее читать. Медленно читайте, ну вот, вините в этом школу. У вас же вроде советское образование. Выезжал вечером из автосалона на новом авто. Менеджер поехал домой на старом ржавом лансере в дешевом костюме. Было немного стыдно за свое богатство, пишет Иван. Но когда вы у него покупали машину, было ощущение, что это он уедет на чем-то хорошем, а вы на старом ржавом, правильно? Поэтому вы сравнялись. Покупательская способность упала, доход стал меньше. Недополученную выручку таким способом восполняют, поднимая цены. Но это замкнутый круг, выжимая последнюю тех, у кого хоть что-то вообще осталось, пишет Мир. Ну, кстати, президент наш сказал об основной задаче теперь государства, понимаете... Раньше-то у нас основные задачи какие были? Ну, насколько я знаю, да, обеспечить безопасность, вот это вот все, в смысле войны, не войны. Теперь другая задача у нас, и президент уже об этом не первый раз говорит, и вот он еще раз об этом сказал, так скажем, повторился. Я сейчас вам найду это видео и включу. Я не сбрасывал. Секундочку. Так, главная проблема страны. Вот она, главная проблема страны. Все, это не война, это не, там, я уж не знаю, что там, полеты в космос, это не опасности какие-то, которые нас поджидают каждую секунду. Главная проблема страны в определении нашего президента, сейчас вы услышите. Так это задача государства, а не бизнеса, пишет Скиф. Но государство тоже может влиять на бизнес, давайте об этом не забывать. Смотрим? Давайте, смотрим.
Для нас... самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить. Для этого мы должны обеспечить рост доходов, темпов.
Почему-то два видео у вас одновременно играют.
И изменение ее качества.
Поставьте, поставьте паузу.
Это наша главная, основная задача. Это долгосрочная задача.
Мы собираемся решать ее простыми.
Не-не-не, это двойной какой-то у вас звук, надо что-то подумать вам, где-то у вас что-то не то открыто. Но в целом все равно было понятно и слышно, что говорит президент. Да. Сейчас все дешевые магазины ушли с Яндекс.Маркета, купил резину на Авито, компании, уходящие от налогов, все там, дешевле, рекомендую, пишет Дмитрий. Если доллар вырос, то продавал те же колеса, нужно обязательно дороже с учетом этого подорожания, иначе не сможешь сделать следующую закупку, просто не хватит денег, правильнее вообще не продавать, чем продавать дешево, пишет Роман. Так он не вырос, он упал. Ты купил на выросшем долларе, он упал, и ты впариваешь свою продукцию, которую ты купил задорого, по той цене, которая уже не соответствует действительности. Но это твои риски, как бизнесмена. Я просто не буду у тебя покупать втридорого. Я тогда закажу откуда-нибудь, с завода-производителя, я уж не знаю. Придумаю какую-нибудь схему, как тебе денег не заплатить. Потому что ты хочешь всегда сухим выходить из воды. Всегда. И никакие риски на себя не брать. Но так не получится. Нельзя все свои риски за счет потребителя закрывать. Ну, так не получится. Нужно помогать российскому бизнесу? Ну-ну, и он вам поможет, пишет Хан Касим. Помогать бизнесу? Все мои друзья, которые занимаются бизнесом, говорят, нам главное не мешайте. Вот, помогать, не знаю, нужно ли или не нужно. Дорожает доставка грузов, пишет Олег. Что есть, то есть. С работницами автосалонов невозможно заниматься сексом. Они постоянно спрашивают вам что-нибудь подсказать, пишет Халдей. Смешная шутка, естественно. Рынок все расставит по местам, пишет Андрей. Ну, не знаю, я вот смотрю на газ в Европе. 1200 опять он перевалил. Что-то рынок вообще ничего не расставляет по местам. Вы не обратили на это внимание? Биткоин. Вот расставил рынок по местам биткоин. Цены на газ расставил рынок по местам? Расставил ли рынок по местам цены на нефть в определенный момент? Когда она в минус уходила, помните, была там, значит, американская нефть, которая ушла в минус, когда якобы тебе за нее доплатят, ну, там фьючерсы так торговались. Ну, то есть, что-то я очень сильно сомневаюсь, что рынок прям самостоятельно все расставит по местам. Но он расставит по местам только тогда, когда начнут схлопываться вот эти бизнесы ненасытные. Когда уже люди наконец-то поймут, что вот, ну, как бы, надо иметь совесть. Но они это поймут только тогда, когда у них денег не будет вообще, и никто к ним больше не придет. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Максим Москва.
Да, пожалуйста, Максим. Я слушаю. Спасибо.
Алексей, ну, вывод один. Все гонятся за сверхприбылью. Абсолютно все в любых услугах, бизнесах и тому подобное. Страдает конечный покупатель, мое наблюдение. Угу. Например, с тем же строительным бизнесом США, дерево, когда подорожало, оно сейчас отскочило на до сверхприбыльной цены. То есть, а у нас как выросло, так назад оно и не идет.
Mm. Ну вот, это может быть наше какое-то ощущение, может быть, реальность не совпадает с нашим ощущением, может быть, действительно, там, бизнесу приходится просто больше платить за бензин, больше за аренду, и поэтому вот общая цена растет. Или нет?
Я таки думаю, что не откажутся никогда от своей маржи, и максимальную маржу всегда закладывают. Все подорожало, опять же, и страдаем мы с вами. И не в тему хочу вас порадовать. Я сейчас еду по третьему транспортному внешнему кольцу в районе Сити. Хочу вам сказать, что те самые вами нелюбимые стыки мостов сейчас переделают, и прекрасно сейчас мы едем.
Да, ну тогда я там прокачусь обязательно. Спасибо, спасибо большое, Максим. Хорошего дня вам, хорошего дня. Если главная задача государства – борьба с бедностью, почему тогда государство повышает пенсию ниже инфляции? Почему минимальная оплата труда 12 тысяч, государство может поднять ее? Может, Антон. Но ведь какая проблема? Ты поднимаешь зарплату, значит, ты больше печатаешь денег, увеличиваешь инфляцию. насколько я понимаю. Ну, это может быть примитивно, я сейчас объяснил, но в целом так и получается. То есть просто включить печатный станок и всем раздать денег, вы это предлагаете. Только деньги еще дешевле будут тогда. Смысл в чем-то другом. Смысл в чем-то другом. Смысл каким-то образом придать ценность своей валюте, вот, своим деньгам. Если есть такая задача. Вот недавно я, кстати, комментарий по этому поводу видел нашего эксперта Михаила Хазина. Он выступает у нас по понедельникам с 10.30. Слушайте обязательно. Вот он говорит, что по его ощущениям скоро рубль могут ронять, начать относительно доллара, потому что рубль укрепляется. И это невыгодно, например, нашей экономике. Как оказывается, я давно это уже понял, что одно дело экономика, а другое дело мой карман. Наши карманы с нашей экономикой, они не коррелируют. Они как бы не связаны практически никак. Экономика, она сама по себе, ваш карман, он сам по себе. Ну, как-то так вот, что ли, выходит. Поэтому он говорит, что будут ронять. С другой стороны, я посмотрел потом Делягина. Делягин говорит, будет доллар дешеветь. Кому верить? Ну, сами вот. Пытайте наших экономистов, задавайте им больше вопросов, заставляйте их отвечать вам как можно шире и понятнее. Ну, то есть, не знаю, что там будет и как там будет. Поэтому, когда говорят, что... Когда я говорю, что, наверное, здорово было бы, если бы наша валюта, наш рубль, он рос в цене, не все со мной согласятся, потому что некоторые скажут, ну, это вообще-то нехорошо для нашей экономики, мы многое что покупаем, там, ну, вы поняли. Про мигрантов так и замолчал тему, пишет Валькирия. Так, Валькирия, никто мне так и не объяснил, что вы конкретно хотели объяснить, обсудить про мигрантов. Если поднять пенсию, повышается покупательская способность, повышается спрос, порождает предложение, и, соответственно, растет цена, пишет Алексей. Неправильно вы понимаете. Нехватка денег к размеру экономики 60%, то есть денежной массы всего-навсего 40% от потребности в виде размера экономики. Можно найти подтверждение через реальную покупательскую способность рубля. Так считает Глеб Свердлов. Делягин стал депутатом, вот и подумайте, кому верить, пишет Григорий. Но у меня нет такого, что я там, знаете, верю или не верю депутатам. Кстати, Наталья Поклонская, все, на Кабо-Верде отправляется. Интересно, почетная ссылка. Прочитал такой душещипательный текст, вот не вспомню у кого, но мне понравилось. Они говорят, Поклонская на самом деле очень хороший человек, настолько хороший и честный, что к этой честности и хорошести даже вот современная Россия еще пока не готова. И поэтому ее отправили, значит, в ссылку, но в теплую, приятную страну. Можете посмотреть, покажите, как выглядит Кабо-Верде, где будет находиться Наталья Поклонская. Ну, в общем, неплохо. Это не то чтобы Магадан. Эх, тебя с собой не взяла, пишет АМС. Да и не было никаких причин у нее брать меня с собой. Но, в принципе, вот если так вот поэтому пойти к руководству и сказать, слушайте, я бы хотел бы, наверное, сделать такой серьезный аналитический материал про Кабо-Верде. Я, наверное, отправлюсь туда. Встречусь с Натальей Поклонской, задам ей несколько вопросов. Надо, да? Надо раскручивать на командировку какую-то заграничную. Вот, посмотрите, как выглядит. Ну, местечко, конечно, вот так вот визуально райское. Чего, растянуть? Что, да нормально. Вот. Смотрите, Кабо-Верде. А есть еще у нас фотографии какие-нибудь? Давайте, вот сюда мы можем нажимать. Вот оно, видите, как вот выглядит? Вот оно, вот оно. Ой-ой-ой. Ой, девчонки. Ну, слушайте, как будто бы одно место там все-таки цивилизованное, все остальное, наверное, вообще ничего. Ну, а в целом, ну, рай на земле, чернокожие подкачанные мужчины, вот это все. Может быть, Наталье ей понравится, а может быть и нет, не знаю. Да там рай, пишет Андрей. Лучше, чем Крым, пишет Уларбек. Да что вы, Уларбек, разве может быть что-то лучше Крыма? 7373948, телефон прямого эфира. Там хороший серфинг, мне говорят, на Кабо-Верде. Ссылка в рай, пишет Александр. И такое бывает. Золотая клетка. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Олег, Москва. А можно пару слов про экономику?
Так и про нее и говорим. Это я так отступление сделал, чтобы для интереса.
Значит, смотрите, первое. Просто не от теоретика, а от практики. Да? Сейчас адвокатом дьявола чуть-чуть выступлю. Значит, во-первых, помимо того, доллар, конечно, евро немножко откатились, но отнюдь не так, как они были, допустим, если вы посмотрите, в начале 2020 года. То есть рост к тому уровню примерно 20%. Но если в прошлом году снижение спроса и пандемия, скажем так, давило инфляцию, то в этом году происходит все наоборот. Mm. Это первое. Дальше кто-то из наблюдательных слушателей заметил, что глобально подорожали морские перевозки. Ну, чтобы вы понимали, то, что стоило 3 тысячи долларов, теперь стоит 15. Для дешевых товаров это инфляция не, да, там, не на 2-3%, а на 10%.
А это все из-за ковида?
Я думаю, что здесь много разных факторов. Это, естественно, ковид, безусловно. Второе, это торговые войны США и Китай тоже влияют. И я так полагаю, что присутствует все-таки еще картельный сговор морских линий.
Mm-hmm.
Вот. То есть это много. На самом деле, это единственное, что приятное для меня, наблюдающего нашу экономику в течение там уже очень многих-многих-многих лет. Ну, реально в ней участвующего, так скажем. Вот. Это то, что вопрос на данный момент глобальный, касается всех, а не только России. Uh-huh. Ну, то есть от того, что Джеймсону плохо, Иванову немножко легче.
Понял, спасибо, спасибо большое. Николай пишет, Нюксалайка, следую совету Доренко, всегда покупаю доллары по любому курсу. Хорошо там, где нас нет, пишет Алекс. Она португальский знает, пишет Эндрю. Да, господи, выучит. Алексей, вы не правы. Михаил, вообще непонятно, в чем проблема. Госэкономика – это около 50% от всей экономики России. Так пусть зарплаты поднимают те компании, которые имеют хорошую прибыль. К примеру, Сбер. Президент Сбера получает мировую зарплату, а кассиры, ну, сами понимаете. Хотя могут платить и по 100 тысяч рублей и так далее. Зачем печатать деньги? В казне 700 миллиардов долларов. Добавьте в бюджет 30 миллиардов, они все равно вернутся, пишет Михаил. А есть, Михаил, наверное, в ваших словах какая-то правда, что ли? Или, во всяком случае, что-то очень хорошее, такое вот, по ощущениям, по моим. А ведь и правда, смотришь на некоторых людей, и все время говорят: государство, заплати зарплату, а потом смотришь, где люди работают. А многие из этих людей работают на частников. И при чем здесь тогда государство? И почему эти частники платят эти копеечные зарплаты людям? Почему бы не платить достойные? Почему бы себе не взять машину поскромнее, а своим работникам заплатить побольше? Почему бы этого не сделать? М? М? Я знаю почему. Потому что самому хочется. Потому что у самого ничего не было. Потому что сам так сильно старался и так сильно хотел, что вот еще и сейчас вот надо еще и отдать кому-то что-то. Но это совсем уже обидно. Самому хочется и Тунцелов, и машину, и мотоцикл, и квартиру хорошую, и дом еще. И столько вопросов нужно еще решить. Вот когда я их решу, вот тогда может быть. А они нерешаемые, эти вопросы абсолютно. Невозможно решить раз и навсегда купить квартиру и сказать: вот это она, та самая квартира. Потому что всегда есть лучше. Всегда есть лучше. Ты всегда будешь думать: ну, может быть, чуть-чуть. Я не хочу, чтобы опять большевики пришли, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да это вряд ли, Григорий. Большевики, чтобы пришли, это уж нужно, чтобы совсем была ситуация патовая. Поэтому вряд ли. А вот спекулянтов, да, людей, которые на этом зарабатывают себе на Майбахе, на этой идее, ну, это мы увидим обязательно, это мы будем их наблюдать, всех этих популистов, которые надевают на себя что-то красное, вот, чтобы изобразить, что они якобы там с народом. Ну, тут главное народу не обмануться. Но я, честно говоря, думаю, что вот этот пора наивности, которая в какой-то мере была, наверное, присуща людям малообразованным или образованным, но воспитанным в другом ключе, вот, например, как советские люди, вся вот эта пора наивности, она уже прошла. Все-таки люди потихонечку становятся поциничнее, попродуманнее, покритичнее к этой действительности. Но, может, я ошибаюсь. Иной раз кажется, что ошибаюсь. 10:30 новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.